Александр Кондрашов, «Музыка сфер». Пролог. Однажды младенцу в утробе матери приснился сон. И в этом сне не было ничего. Только тьма окутывала бедного малютку. Дитя еще не знало, что такое мир и как он выглядит, но мрак испугал его. Обычно ему снилось что-то необычное, не поддающееся описанию. То, чего он даже не вспомнит, когда вырастет. А в тот момент не было ничего. И ничто как будто смотрело недобрыми глазами, следило за незваным гостем, словно размышляя, что с ним теперь делать. Младенец испугался и от страха совершил первое волшебство. Оно появилось, как и тьма, как будто из ниоткуда. Однако имела всю силу и мощь, на которое только способно чудо, порожденное сознанием невинного существа. И тогда тьма отступила, бросилась на утек, поджав хвост, не в силах выдерживать силу этого чуда. Во тьме засиял свет. Посреди огромного, всепоглощающего ничего светилось огромное величественное солнце. С первых секунд своего существования оно преисполнилось любви ко всему, что его окружало. А поскольку на тот момент вокруг была только тьма и пустота, солнце искренне от всей души полюбило их и поняло, что друг без друга им больше не суждено существовать ни в одной из точек мироздания. И это будет не борьба, а сосуществование, пусть и не сейчас, а невообразимое количество времени спустя. Солнце призадумалось. Время. Его пока что еще не существовало. Однако это было именно то, что стоило создать в первую очередь. И тогда стало время. Оно начало свой стремительный бег и теперь уже просто не могло остановиться никогда во веки вечные. Солнце огляделось по сторонам и так же, как и дитя, ничего не увидело. Младенец уже видел другие сны. И посреди бесконечного ничто солнце осталось одно. И при этом оно осознавало, что излучает свет. Солнце подумало, что свет есть истина, и он должен быть везде, в каждом живом существе. И тогда стал свет. С тех пор так и повелось. Свет жил во всех формах жизни, хотя пока что их еще и не существовало. Солнце осознало, что ему нужно делать. Эта мысль просто появилась, ощущалась абсолютно верной и правильной. Но для начала солнцу требовалось осознать себя. И тогда стало осознание. Именно благодаря ему солнце могло проделать всю ту работу, что должна была быть проделана. И поначалу ничего не происходило. Однако уже очень скоро все изменится. И осознание станет одной из важнейших ступеней. Осознав себя, солнце поняло, что ему нужно где-то жить. Потому что быть посреди ничего ощущалось каким-то неправильным. И тогда солнце создало колоссальных размеров город. На протяжении тысячелетий он будет являться во снах миллиардом разумных существ, служа их путеводной звездой, и напоминанием о том, где всем им суждено однажды встретиться. Город был прекрасен. Однажды он наполнится и прозвучит великая песнь. Передохнув какое-то время, солнце приступило к созданию всего сущего. Процесс этот был трудный и занял не один миллиард лет. Но солнце не знало усталости. Его переполняла радость и задор, вокруг него творилась вселенная. И когда Вселенная была создана, Солнце создало жизнь. Потому что пустая Вселенная навевала грусть. Некому было ей любоваться, радоваться и светить. И тогда стала жизнь. Солнце устало выдохнуло и окинуло взглядом плоды своих трудов. Вселенная была великолепна, почти безгранична и таила много интересного и увлекательного. И совсем скоро ее начнут исследовать. Что-то привлекло внимание солнца. Осознание заработало как-то по-новому. Что-то менялось. стремительно распадалась и выравнивалась, крутилась и переворачивалась, выстраиваясь в каком-то строгом порядке. И тогда появились миры. Появились священные лучи и столб мироздания. Расправил плавники первый космический кит. И тут же затянул радостную песню о своем рождении. А самое главное, появилось множество. Миры и галактики в самых разных вариантах и формах, однако имеющие один общий источник. То, что люди с одной крохотной планеты однажды назовут параллельными реальностями. И реальности множились с каждой минутой. Солнце поняло три вещи. Во-первых, оно более не властно напрямую над своим творением. Как и всякое творение, оно зажило своей жизнью, и теперь можно было только наблюдать и направлять. Во-вторых, Солнце видело все варианты всех возможных миров одновременно. Оно догадывалось, что почти никто во всем мироздании поначалу не сможет держать в уме такой пласт информации. А поэтому пробуждение сознания должно быть постепенным. В-третьих, свет будет сиять везде. И уже тогда было ясно, что однажды весь он вернется в город. Впрочем, как уже было сказано, отныне и вовеки свет и тьма будут жить в тесном симбиозе. Потому что свет проникает постепенно, и не всегда ему будет легко на его пути. А к тому же он отбрасывает тень, которая и есть тьма. И пока зажжется достаточно душ, чтобы полностью осветить все сущее, тьма всегда будет где-то рядом. И солнце было готово принять эту тьму, когда она переродится. И уже любила ее, хотя знала, сколько зла она успеет принести во Вселенную. В нижних мирах, далеко под домом Телюсом, заворочилось что-то, пробуждающееся ото сна. Как и все разумное, это что-то, эта одинокая сила должна была себя осознать. Но так как в ее мире не было света, осознание вышло искаженным, покореженным, будто злобная карикатура. И ее путь обещал быть самым трудным. Хотя она пока этого и не знала, готовясь творить по своему разумению и сознанию. Не знала она и того, что произойдет уже совсем скоро. Не знала, как окажется у стен города и как будет вынуждена отступить, боясь сгореть в лучах солнца. Не знала, как сделает из этого совсем не те, искаженные выводы, и путь растянется еще на века, эпохи и эоны. Пока что одинокая сила только приходила в себя. В мире китов родился тот, кто в будущем встряхнет мироздание, пройдя перед этим через страшные испытания. Его нарекли именем, вошедшим в легенды – Вакхоздио. В оставленной на время колонии на отдаленной планете захлопнулась и рухнула на пропитанной радиацией песок обычная деревянная дверь. В лесу, недалеко от одного из домов, дети перелетали через реку на веревке и попадали в загадочную страну. И веревка с каждым разом истончалась все больше, неизбежно приближая страшные события. Четверо собрались проводить ритуал, который станет важен настолько, что никто из них не в состоянии этого до конца осознать. Ребенок брал в руки ручку и начинал писать свой первый рассказ. Он прочитает его друзьям, и они будут в восторге от истории про жутких кровожадных уховерток, выбравшихся из самых недр земли. Старый алхимик берет в руки обычный цветок и бросает его в огонь. Младенец появляется на свет, кричит, в первый раз вбирая легкими воздух, забывая все то, что снилось ему в утробе. Все это одновременно и в моменты, разделяемые целыми эпохами, во многих вселенных и в неисчислимых их вариациях, в разном порядке и в безупречно логичной последовательности. Мироздание наполняло жизнь. Жизнь и истории. Глава первая. Роза. Часть первая. Отражение в зеркалах. Посреди крупного мегаполиса на пустыре, покрытым слоем пыли и огороженным высоким забором, устало покачнулась ярко-красная роза. Лепестки ее трепетали, Листья бессильно поникли. Ветер гонял пыль, и очень давно не было дождя. На этот пустырь редко залетали пчелы. И порой невольно возникал вопрос, а остались ли вообще таковые в этом городе? Но если бы кто-то взялся предположить, что розы могут быть одушевленными, он бы сказал, что она не сильно переживала по этому поводу. Она вообще всегда сохраняла неумолимое спокойствие. Сейчас Роза спала и видела сны. Они приходили к ней запутанным водоворотом образов, похожим на спиралевидные сети из пузырьков, что выпускают горбатые киты, когда стаями выходят на промысел. Каждый пузырек был отдельной историей. Каждый сиял, как маленький алмаз. Несмотря на то, что они проносились мимо с невероятной скоростью, Роза успевала как следует рассмотреть все. И синя-черный стебель задумчиво качнулся. Она как будто пошевелилась во сне. Роза ощущала потребность творить, созидать музыкой, помогать. Ее бутон слегка приоткрылся. Через крохотные пыльцевые зернышки словно пробежал едва заметный электрический разряд. Затем еще и еще цветок словно наполнялся светом, будто внутри его набирала мощь миниатюрное солнце. Образы в спокойном сне посреди жаркого дня понеслись еще быстрее. Роза как будто старалась что-то отыскать. Где-то далеко с пустыря пронзительно крикнула какая-то птица. На забор тяжело опустился большой жук с блестящей спинкой и принялся чистить задними лапками тонкие крылышки. Ветер усиливался, однако Роза этого не замечала. Ее внимание целиком было поглощено одним видением, что задержалось на долю мгновения дольше остальных. Мир, откуда оно явилось, стоял на грани. Люди, устремив свой взор к звездам, совсем не обратили внимания на то, что угроза их существованию пришла из далекого будущего. Потомки этих восторженных мечтателей, отстоявшие от своих пращуров на сотни поколений, постепенно погружались в пучину беззакония и балансировали на границе с первозданной тьмой, пока однажды не обнаружили себя далеко за пределами любого отблеска света. И тьма приняла их в свои объятия, принялась нашептывать свои секреты. Казалось, что в этом и заключается спасение. Темные тайны и древние знания открыли людям возможность вернуться назад, в то время, когда еще существовала надежда. Пришельцы из другого времени принялись за настоящее истребление. Они решили очистить этот мир своими сверхразвитыми технологиями, чтобы вернуть его себе. Им был обещан покой и процветание. Затуманенный разум людей не понимал всей опасности и лживости этих обещаний. И теперь их ветка реальности грозила схлопнуться из-за вихрений парадокса. Небо над мегаполисом начало темнеть. В воздухе пахнуло влагой. Ветер усиливался, и жук поспешил ретироваться в поисках подходящего укрытия. Всполохи света внутри бутона цветка мерцали все ярче. Невидимые невооруженным взглядом датчики, которыми был богато уставлен весь пустырь, зарегистрировали значительное повышение псионической активности. Роза снова начала источать музыку. Обитатели обреченного на уничтожение мира были вынуждены вспомнить давно забытое военное ремесло. Причем из-за ряда особенностей вторгнувшегося неприятеля им приходилось пользоваться примитивным по их меркам оружием. Человечество несло потери, а пришельцы только усиливали свои позиции. И тогда многим из обороняющихся стали сниться сны. Столь живые, красочные, воодушевляющие, что ничего подобного они даже не могли припомнить. И в этих снах они слышали музыку. Музыка эта дарила тепло, вселяла спокойствие в душу и словно бы придавала сил. Она будто останавливала все происходящее, заставляла его отступить. А если из глаз начинали течь слезы, то это были не слезы боли. Они очищали и словно вымывали весь страх из твоего сердца и поднимали дух. В людях стала крепнуть уверенность, что древние, могучие силы, про которые им поведали много поколений назад, снова пришли в движение и защищают их. Боевой дух сопротивляющихся окреп, они с новой силой бросались в бой. И хотя продолжали нести потери, поначалу невидимый глазу противник стал терпеть поражение за поражением. Бойцы с удивлением обнаружили, что нападающие на них пришельцы вовсе не чудовища из неизведанных миров, что они удивительно похожи на людей, разве что обладали множеством зловещего вида механических аугментаций, говорили на неизвестном языке и по какой-то причине стремились ни в коем случае не попадать в плен, при необходимости добровольно уходя из жизни. И еще, конечно, их оружие было весьма странным и непонятным для обороняющихся. Никто не видел снарядов, пуль или лучей. Однако на поле боя взрывы раздавались. Укрепления рушились, а люди падали замертво с ранениями. Порой многие из них погибали в глубоком тылу, будто бы от мощной волны неведомого излучения. Процессы в их организмах просто останавливались. В ответ на усилившееся контрнаступление удары по тылам людей стали совершаться все чаще и были все более жесткими. И в тот момент, когда казалось, будто бы надежда все же окончательно утеряна, обороняющимся стал сниться один и тот же сон. В этом сне человек оказывался на залитом солнцем лугу, рядом со стоящей среди зелени старой мельницей. Подобное можно было теперь увидеть только на страницах книг. Таких никто уже не строил, кажется, лет 100. Возле мельницы журчала прозрачная река. Лениво крутилось огромное деревянное колесо, вращаемое водой, а на сыром камне сидела деловитого вида лягушка. Из-за угла здания ослепительно сияло солнце, и откуда-то оттуда звучала та самая музыка. Она стала слышна гораздо лучше, словно набирая силу, и, кажется, стал различим голос, который что-то напевал. Этого голоса прежде никто не слышал. Раньше была одна только музыка, без сопровождения. Казалось, что обладатель его вот-вот покажется из-за угла и пойдет навстречу с распростертыми объятиями. А когда таки сомкнет их, то пахнуть от этого незнакомца будет летом, детством и немного звездами, далекими и вечными. И не будет тогда никакой войны, а все, кто погиб, вернутся домой живыми и улыбающимися. В этих снах тоже часто из-под закрытых век лились слезы, теплые и совсем не причиняющие боль. Во сне люди садились на траву, проводили по ней рукой и принимались ждать, твердо намеренные увидеть того, кто так прекрасно пел на незнакомом языке. Мегаполис наконец-то накрыло тучами. Гром сотрясал округу, в воздухе запахло влагой, и роза подняла листья навстречу небу. Ветер погнал по пустырю пыль, но уже совсем скоро ее прибьет к земле крупными каплями дождя. Влага напитает почву, и все вокруг на короткое время покроется зеленью. Роза раскачивалась под порывами ветра, а всполохи энергии среди ее лепестков уже слились в единый, быстро пульсирующий кластер. Она излучала музыку, которая сейчас звучала невероятно воодушевляюще и торжественно. Сверкнула молния, на мгновение сторонний наблюдатель мог бы заметить лучи. Крепкие, как никогда, напоенные силой и держащие на себе все существующие миры. Где-то открылась дверь, и на улицу выскочил мальчишка с всклокоченными волосами. Мяукала кошка, а роза ждала дождя и пела.